Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Издательство нашей радиостанции выпустило книгу директора Белорусской службы «Радио Свободы» Александра Лукашука «След мотылька. Освальд в Минске». В 59-62 годах Ли Харви Освальд жил в Советском Союзе, работал в Минске на радиозаводе. История жизни убийцы президента Кеннеди в СССР привлекала многих исследователей, в том числе знаменитого американского писателя Нормана Мейлера, собиравшего в Минске материалы для биографии Освальда. КГБ Белоруссии по-прежнему держит в плену досье Освальда, но Александр Лукашук утверждает, что для читателей его книги секретов нет. Александр, давайте начнем с самого издания. Это часть из серии книг, которые выпускает Белорусская служба «Радио Свободы», и серия уже довольно большая, в том числе несколько книг Василя Быкова вышли в этой серии. Расскажите, пожалуйста, как вообще этот книжный проект Белорусской службы «Радио Свобода» возник, и как вы выпускаете книги, и как они распространяются на территории Беларуси?
Митя, дело в том, что Беларусь — это единственная страна в Европе, на которую мы продолжаем вещать, как «Радио Свобода», в которой мы никогда не имели местного вещания, никогда не имели то, что называется по-английски rebroadcasting, местных партнеров, которые бы передавали наш сигнал, как, например, в Москве. Можно слышать его сейчас на средних волнах, когда-то можно было и на FM. В Беларуси мы продолжаем нашу операцию в техническом смысле точно так же, как во время Холодной войны. Наши передатчики стоят в Германии, стоят в Испании, стоят в Марокко, по-моему, даже где-то в Тихом океане, мне говорили. Такая система, значит, коротких волн. И вот то, что вы называете книгой, то, что выглядит как книга, на самом деле это не книга. На самом деле это просто альтернативный способ доставки контента, программного материала к нашей аудитории. Мы так это и рассматриваем. Так возникла необходимость издания передач в виде книг. Ну а уже какие передачи мы издаем, это уже второй вопрос. Конечно, только те же, которые отвечают статусу книги. Те, которые могут жить дольше, у которых есть что сказать не только сегодня, но и через год, и через три, и через пять. И мы получаем, например, письма от наших слушателей, от наших читателей в интернете с просьбой прислать ту или иную книгу, хотя она вышла 6-7 лет назад. Вопрос встает, а как же мы их распространяем? То, что вы и спрашивали. Большая проблема. Мы, Радио Свобода, не имеем права заниматься коммерческой деятельностью. Мы сами их издаем за наш небольшой бюджет, и мы распространяем их бесплатно с помощью разных наших друзей, негосударственных организаций, наших активных слушателей, людей, которые постоянно нам пишут, присылают просто по почте. Мы считаем, что это эффективно, потому что человек получает книгу, она у него стоит на полке, у него есть члены семьи, есть друзья, приходят гости. Таким образом, это не только даже касается именно этого издания, а там есть информация, когда мы в эфире, что происходит, и мы считаем, что это еще долгосрочный маркетинговый продукт также.
Но я, насколько понимаю, власти Белоруссии не препятствуют распространению этих книг, и вот ваша книга «След мотылька» презентовалась в Минске. Была презентация в книжном магазине.
На самом деле, конечно, препятствуют. Очень часто мы не можем найти место, где презентовать нашу книгу. Последняя презентация действительно произошла в маленьком частном книжном магазине, в котором по-хорошему-то и 40-50 человек повернуться негде, но пришло в три раза больше, иногда приходит в 4-5, люди стоят на улицах, просто не могут зайти, возвращаются. Это большая проблема. Люди иногда даже в залы, которые мы хотели бы снять, говорят, дайте книгу посмотреть, посмотрим, говорит, хорошая книга, но, говорит, завтра ремонтируем электричество.
Александр, ну вот ваша книга «След мотылька. Освальд в Минске». Я знаю, что вы заинтересовались историей, белорусской историей Ли Харви Освальда довольно давно, еще 80-е годы, в конце 80-х.
Да, это было время гласности. До этого я, честно сказать, не знал, что Освальд жил в Минске, и не только я. В той литературе, которая издавалась, скажем, в Москве, политической, про советско-американские отношения с сотрудниками института США и Канады, упоминалось. Но это были маленькие, во-первых, тиражи, во-вторых, чисто мельком. Я даже многие не знали, что он жил в Советском Союзе. Да что я? Вы знаете, когда впервые в Беларуси появилось американское посольство и первый американский посол, Дэвид Свордс, который также один из героев этой книги. И я его спросил про Освальда недавно. Он, знаете, говорит, когда я приехал в Минск, я понятия не имел, что Освальд там жил. Это при том, что в 70-х годах он работал в американском посольстве в Москве. И вот если на таком уровне профессиональный дипломат не знал, то что можно было сказать про остальных? Узнал я это уже, когда люди стали говорить во время перестройки, и таким образом заинтересовался и с помощью своих американских родственников добыл текст публикации так называемого исторического дневника Освальда. Это было время, просто я хочу напомнить, до интернета, до факсов, ну, ксероксы уже были. То есть это надо было найти, пойти в библиотеку, сделать копии, прислать по почте. И когда я это получил, я перевел, и мы впервые в 90-м году этот дневник Освальда, так называемый исторический дневник, хотя там 90% это Минск, Минский дневник, был опубликован в журнале «Родник». Это был всесоюзный журнал, который издавался в Минске. Его был тираж 400 тысяч экземпляров. И вот этот дневник таким образом был вброшен в читающее пространство Советского Союза от Владивостока до Мурманска, до Грузии и до Бреста.
Значит, Освальд вел в Минске дневник. Насколько он был подробный? И что это были за записи?
Освальд с самого начала назвал его исторический дневник. Это его взгляд на самого себя, на его историю, на его личный биографический путь. Он считал, что это очень важно. Дневник не очень подробный. Многие записи сделаны с перерывами. Некоторые записи, ну, делаются, видимо, все дневники так делаются. Не пишешь постоянно в тот момент, когда это происходит. Это не Твиттер. Делается, например, в субботу итоговая запись по результатам недели. Существует, конечно, точки зрения, что этот дневник неправильный, что он был потом написан. Ну, в общем-то, про все так можно сказать, что и Библию не так написали. Достоверность там есть. Факты совпадают. Очень много помылок. Очень много ошибок. У Освальда была дислексия, он не умел правильно писать. Там читаешь, просто понять не можешь, что написано, только потом начинаешь догадываться, что переставленные буквы, слитые слова, фантастический спеллинг, даты иногда он путает. Но ощущение аутентичности остается. Многие лица, имена, названия, адреса, потом, когда сопоставляешь их с материалами комиссии Уоррена, а в эти материалы входят его записные книжки, которые были конфискованы, переписка, письма, которые он посылал, которые получал, они совпадают. В этом случае можно сказать, что это интересный источник информации, в первую очередь, даже не про события, а про оценку самим Освальдом того, что он видел, переживал, чувствовал.
Вот вы сказали, Александр, что многие в Минске не знали о том, что Освальд жил в их городе, но вот любопытно, что Станислав Шушкевич, первый глава Верховного Совета Беларуси, не просто знал, а был лично знаком с Освальдом и даже учил его русскому языку, и вы об этом пишете в своей книге. Поразительное совпадение двух исторических персонажей.
Это фантастическая, конечно, история. Я узнал об этом сам, хотя со Станиславом Шушкевичем был знаком еще с конца 80-х годов, и очень хорошо знал его, например, отца белорусского поэта, который в ГУЛАГе просидел 14 лет, и я был с ним в более даже дружеских отношениях, чем с самим Станиславом Шушкевичем. Я узнал про это, только прочитав книгу Нормана Мейлера. А когда я узнал, что Норман Мейлер приехал в Минск, работал, а потом в 95-м году вышла книга Мейлера «Oswald's Story», «История Освальда», «Американская тайна» под заголовок, вдруг... Я читаю там историю про Шушкевича, который учил Освальда. Я был так удивлен, что я позвонил Шушкевичу, он мне рассказал немножко. Это действительно вот одна из фантастических вещей. Я потом Шушкевича спрашивал. Кеннеди был кумиром Клинтона. А Шушкевич сделал свой первый государственный визит в Соединенные Штаты, как раз когда Клинтон был президентом. И я спросил Шушкевича: «Станислав Станиславович, а вы Клинтону рассказали, что вы Освальда учили?» Он так удивился, говорит: «Зачем?» Я так пожалел, вот можно было установить интересный контакт.
Вы уже упомянули имя Нормана Мейлера, автора большого исследования жизни Освальда в Советском Союзе, и вы пишете в своей книге, что Мейлер после Освальда второй герой вашего исследования. Вы встречались с Мейлером, о чем вы с ним говорили?
Я должен, во-первых, объяснить, что произошло, что дело Освальда единственный не человек без погонов, без формы, который его открывал, читал, работал, делал копии, это как раз Норман Мейлер. Это то, что не удалось ни одному из отечественных исследователей. Это 92-й год. Это вот
При Шушкевиче.
При Шушкевиче. Шушкевич помог Мейлеру получить доступ к этим документам. Дело в том, что шеститомное агентурное дело Освальда после убийства Кеннеди было мгновенно истребовано из Минска и доставлено в Москву. И все эти годы оно находилось на Лубянке. И, конечно, когда перестройка, гласность, большой интерес опять возник, сейчас мы откроем это дело, возьмем. И почти открыли. Бакатин фактически принял решение об открытии этого дела, и газета «Известия» опубликовала на первой полосе заметку: «Дело Ли Харви Освальда будет открыто уже для исследователей на следующей неделе. Комиссия должна была решить». Все это происходило в 91-м году, осенью 91-го. Эта публикация сыграла роковую роль. Сотрудники КГБ или в Москве, или в Беларуси увидели, что сейчас это произойдет. И руководитель КГБ Беларуси, генерал Ширковский, позвонил Бакатину и сказал: ну, конечно, правильно, надо вот открывать, но вы знаете, это все-таки основная часть этого дела, это минское дело, там наши источники, там наши люди, там наши разные методы, которые мы не хотели бы показывать, мы должны иметь к этому дело. Ну и Бакатин, логичная просьба, согласился, послал. Через две недели не стало Советского Союза, Бакатин потерял свою работу, и дело так и осталось в Минске. И Мейлер сначала договорился, что доступ к делу он получит в Москве. И это было реально. Но потом дело оказалось в Минске, он поехал в Минск, встретился с Шушкевичем. Шушкевич рассказал ему свою историю про Освальда и дал фактически добро на то, чтобы ему показали это дело. И когда в 95-м году издательство Random House выпустило книгу Мейлера, и я ее получил, я был в шоке. Я был просто почти что оскорблен. Почему никто тут на месте не имел доступа, а вот американец имел? Ну, это уже это личное дело, что был оскорблен, я, конечно, из-за него порадовался. Я ему позвонил. Мы договорились на интервью, и я сделал с ним долгое-долгое интервью, около часа. Я расспрашивал его, как он работал в Минске, как он общался с офицерами КГБ, что ему показывали, что не показали, что ему помогало, что ему мешало. И вот у меня получилась с ним достаточно длинная беседа, которая также стала частью этой книги. Вы правильно, Митя, говорите, я говорю, что он один из героев книги. Вы знаете, последний вопрос, который я ему задал в нашем интервью, говорю: вот вы знаете, представьте такую ситуацию, вот через 20 лет после вашего приезда в Минск, после того, как вы поработали с делом Освальда, в Минск приезжает американский писатель. И он исследует жизнь и творчество писателя, который приехал когда-то в Минск, ходил в архивы КГБ, ему показывали какие-то дела, но за ним также следили, за ним вели видеонаблюдение, послушивали его разговоры, на него писали доносы его сотрудники или там рапорты, представленные к нему переводчики, и он начинает работать с этим материалом. Мейлер засмеялся, говорит: прекрасная идея для нового романа.
Он получил полный доступ к делу или ограниченный?
Это очень важный вопрос. Конечно, ограниченный и весьма ограниченный. Были убраны все указания на имена. Ему показали фактически только документы подслушивания. Документы интересные с точки зрения вуайеризма, но которые никаких секретов не умеют. Как Освальд и жена там ругаются, потому что подслушивать стали, когда в квартире, конечно, появился второй человек. Так что ж подслушивать? Телефона не было. Некоторые рапорты наблюдения, которые, когда их читаешь, они просто похожи на запись, транскрипцию технических камер видеонаблюдения. Вышел, пошел, купил газету, зашел в булочную, выпил молоко, сел в троллейбус, приехал, поднялся на пятый этаж. Там такой текст. Он очень интересен, потому что на самом деле мы видим видео, снятое в 60-м году, когда не было еще видеокамер. И звук, записанный тогда вот в тексте, это интересный исторический документ. Но на самом деле очень скоро Мейлер пришел к выводу, что ему показывают не все. Это первое. А второе, вдруг он обнаружил, что намного интереснее не эти документы, а разговоры с людьми, которые знали Освальда. Я был этим так удивлен, говорю: как же так, не может быть. Он говорит: вы что, вы знаете, что произошло? В Америке за, это дело было в 92-м году, за 30 лет со времени убийства Кеннеди столько было наговорено, столько было напечатано, столько было снято, показано по телевидению, что люди забыли, что на самом деле они помнят, а что они узнали, что прочитали. И качество памяти про то, что было, совершенно изменилось. А говорит, в Советском Союзе про это молчали, молчали 30 лет. Мы приехали, будто вчера все произошло. И детали, и подробности, и точность. Говорит, качество памяти в Беларуси было великолепное. И вот это для него было очень важным в написании книги.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Александр Лукашук, автор книги «След мотылька. Освальд в Минске».
Александр, а вы сами встречались с людьми, которые знали Освальда? Ну, с Шушкевичем понятно, а с кем еще?
Да, конечно. Я когда-то был консультантом американского фильма, PBS делала «Frontline», «Who was Lee Harvey Oswald?» «Кто был Ли Харви Освальд?» И мы тогда, это в 93-м году было, снимали очень много людей, которые знали Освальда. Хоть это был документальный фильм, небольшой, 40 минут, но, тем не менее, встречались со многими. С того времени я их знал. И сейчас с ними встречался. Многие их рассказы были интересны, але не так для меня важны в этой книге, которую я писал. Для меня более важны было даже то, что не так связано с Освальдом, но рассказывает про атмосферу, среду, в которой он общается. Например, у меня в книге есть один герой, который не встречался с Освальдом, но я ему посвятил целую главу. Сергей Ханженков. Этот человек отсидел 10 лет в лагерях. Его посадили в 1963 году за попытку взрыва станции глушения. Он хотел слушать «Свободу», BBC. Их глушили, в Минске были станции. Это известная история. Про него писал Солженицын. Он 10 лет отсидел в Мордовии. Он живет сейчас в Минске. Я его спросил, знал ли он Освальда. Он говорит, нет, не знал, но были общие знакомые. Мы знали, что есть такой придурковатый американец, очень странный, который вдруг приехал. Он говорит, полная противоположность. Я хотел на Запад, а он хотел сюда. Вот его история блестящая совершенно. Он в лагере, как многие зэки в советских политлагерях, он выписывал журналы. Он выписывал в том числе журнал «Аэронавтика», «Космонавтика», что-то такое, ресеративный журнал. Говорит, очень скоро в лагере он пришел к выводу, что американцы обгонят Советский Союз, и мечта Кеннеди посадить человека на Луну будет осуществлена. Он выступал с лекциями на эту тему. Рассказывает мне фантастическую историю. Когда уже полетел этот «Аполло» на Луну, да, чтобы сделать первую посадку человека на Луне, говорит, я сделал такую схему, показывал всем, зэки приходили, рассказывали, и, наконец, посадка, говорит, мы даже пошили модель этой камеры, которая садилась на Луну, и я вышел со второго этажа, значит, с балкона этого барака, рассказывал, прибежали там зэки, прибежала охрана, тоже остановилась, слушали этот рассказ, и, говорит, я окончил его «Наши на Луне». Я удивился, говорю, что значит «наши на Луне»? Он так посмотрел и говорит, «нашими в лагере мы назвали американцев».
Александр, вы уже упомянули о том, что написано о деле Освальда, в частности, его жизни в Советском Союзе, очень много. Я думаю, сосчитать невозможно, сколько книг написано об убийстве Кеннеди, а уж сколько статей и каких-то отдельных публикаций. Уже, наверное, счет идет на тысячи, если не на миллионы. Вы взяли на себя довольно дерзкий труд снова обратиться к этой изученной со всех сторон теме. Что вы нового нашли, что нового вы сообщили читателям?
Митя, вот в день, когда мы с вами разговариваем, сегодня вышла New York Times, и там большая рецензия, я прочитал сегодня, на новую книгу Стивена Кинга, посвященная убийству Кеннеди и Освальду. И там идет речь про эффект мотылька, там речь идет про путешествие во времени, ну, Стивен Кинг в этом жанре решает эту задачу, и альтернативная история, Кеннеди не убивают в его... Ну, там и фигурирует и Освальд, и его жена. Эта тема неисчерпаема, потому что дело тут не в теме. Дело, ох, как бы это сказать, дело в литературе просто. Что вот про любовь сколько написано, а тут такая же история.
Да, это великий сюжет. Но все-таки что вы открыли сами?
Вы знаете, на каждой странице, более того, я вам скажу, все, что не цитата, все открытие. Потому что сам писал, и самому было интересно, как вот самая большая в мире по объему, по исследованию убийства, что там можно сказать? О, оказалось, это просто не нетронутая целина. У меня главный герой все-таки это время и пространство, в котором жил, существовал вот этот персонаж. И какие следы остались? Это как инверсионный след самолета через 100 лет. Смотришь на него, можно найти, нельзя найти. Какое эхо? Это в значительной ступени, знаете, поэтическая задача. Хотя я отвечаю там за каждое слово, что оно у меня действительно базируется на той реальности, какую ее только можно проверить.
Вы знаете, когда генерал Олег Калугин, впервые тогда еще генерал КГБ, еще в Советском Союзе, вдруг пришел на демократическое собрание и заговорил, и мы тогда встретились, это было очень необычно, что сотрудник КГБ такой высокопоставленный вдруг начинает говорить о перестройке и вообще так откровенно говорить с журналистами. Первый вопрос, который я ему задал, хотя он не имел никакого никакого отношения к перестройке и к происходящему в Советском Союзе, но очень меня волновал, кто убил Кеннеди и не был ли Освальд заслан туда КГБ.
Фантастика. Вот.
Ну, Олег Калугин сказал «нет», но, понимаете, из «нет» шубы не сошьешь. Что думаете вы?
Вы знаете, этот вопрос задают все.
Не мудрено, да. Это главный вопрос в этой истории.
Мне на презентации, я подписал, может быть, 150 книг. Но я вам должен сказать, что из этих 150 человек люди подходят, ты подписываешь. Только один спросил, кто убил Кеннеди. Ну, я ему, конечно, ответил, вот прочитайте книгу и узнаете. Книга, конечно, не про убийство Кеннеди. Это очевидно. Мое убеждение, Освальд, он был одиночка. Это тип террориста, которых мы сейчас видим очень много. Людей, который был зафиксирован, скажем, еще Достоевским, в «Бесах», «Преступление и наказание», и которые сейчас действуют и в Аль-Каиде, и взрывают метро, или автобусы, или самолеты. Тут ничего такого необычного, невозможного и чудодейственного нет. Когда-то спросили Наума Хомского, одного из самых, видимо, знаменитых критиков американского истеблишмента за последние десятилетия, самого цитированного критика, про террористическую атаку на Америку 11 сентября и про Освальда. Верит ли он, что в самом деле это произошло, потому что столько конспирологических теорий? И он ответил, что если вы возьмете научные журналы Science, Nature и раздел «Письма» в редакцию, вы увидите, сколько писем люди присылают про эксперименты, которые они проводят и делают в лабораториях, полностью контролируемых условиях, и там происходят непонятные, необъяснимые вещи. И он говорит, это природа просто вещей, что некоторые вещи мы не знаем, как объяснить. И то, что вас может вызывать какое-то сомнение, маленькие тайны или там несовпадения, это ничего не значит. Такова природа вещей. Хомский, например, считает, что да, террористическую атаку на Нью-Йорк совершили исламисты. Да, Кеннеди убил Освальд.
Александр, ну вы сравнили Освальда с исламистами. У исламистов есть страстная идея, вера. Они умирают ради Аллаха. Но Освальд уехал из Советского Союза в значительной степени из-за того, что он разочаровался в коммунизме. Что же за идея так страстно им двигало? В чем была его одержимость?
Это идея великого человека, который знает правду, как она есть на самом деле. Он хочет изменить мир, потому что никто больше такой правды не знает. Этот вопрос я задал Мейлеру. Есть ли связь между тем, что он жил в Минске, и тем, что произошло в Далласе? Дословно Мейлер мне сказал, надо смотреть глубже. И подтвердил, что связь есть. Дело в том, что Освальд пришел ко мнению, что он уникальный человек, единственный в мире, кто служил в армии, работал на разных работах низких в Соединенных Штатах, и то же самое на низах, там, где весь народ в Советском Союзе, и он видел два мира, как они есть. И он единственный, кто понимает, в чем дело. И он создал свою теорию, не хуже за Коран. Она называлась «Афинская система», в которой он такие идеи разные свел, это политическая теория фактически. И чтобы ее осуществить, ему нужно было сделать что-то очень заметное. Ему Кеннеди нравился, но Кеннеди проезжал возле его окна всего 50 метров, у него было ружье, и он думал, что Кеннеди слишком хороший президент, и он может продолжить эту агонию капитализма слишком долго, поэтому надо, чтобы сначала было хуже. То есть это типичный революционер Нечаевского типа, описанная Достоевским.
Как Брейвик в Норвегии сейчас.
Или как очень Брейвик в Норвегии. История. Очень похожая история. Вот вы абсолютно верно замечаете.
Последний вопрос, Александр. Что было самым сложным в работе над этой книгой?
Вы знаете, Митя, самым сложным было написать самую первую строчку самого первого предложения. Я вам прочитаю это первое предложение, которым открывается книга, и скажу, в чем дело. 7 января 1960 года, 8 часов 23 минуты утра, с купейного вагона московского поезда номер 9 на перрон Минского вокзала ступил 20-летний американский гражданин в солдатской шапке-ушанке и без паспорта. Он сдал его в посольство в Москве, заявив о желании остаться в СССР, после чего через 2,5 месяца ожидания и попытки самоубийства получил 5000 рублей от Красного Креста, направление на работу и жилье в столице Беларуси, где через год женился, а когда родился ребенок, вместе с семьей вернулся в США, чтобы в 12:30 в субботу, 22 ноября 1963 года, с углового окна 6-го этажа Далласского книжного склада с расстояния 50 метров из итальянского карабина «Манлихер Каркана» калибра 6,5 миллиметров первым выстрелом ранить 35-го было президента США Джона Кеннеди, вторым – губернатора Техаса Джона Коннелли, третьим – добить президента, затем на улице пистолетным выстрелом в голову убить офицера полиции Джей Ди Типпета и через 46 часов 51 минуту во время перевода из полицейского участка в тюрьму при включенных камерах в прямом эфире американского телевидения получить в упор пулю из кольта «Кобры-38» от местного жителя Джека Руби и после вскрытия трупа в морге и других формальностей быть зарытым на кладбище города Форт-Уорт в яме, рядом с которой десятилетиями не будут никого хоронить. Так закончилась одна жизнь для Харви Освальда, началась другая. Так вот, самое трудное было написать первую строчку. 7 января 60-го года, 8 часов 23 минуты утра. Во-первых, дневник у него путанный. В дневнике написано «Выехал из Москвы 7 января». И написано «Приехал в Минск 7 января». Ну, это легко было установить. По другим документам «Выехал 6-го». А вот когда приехал... Вы знаете, пошел в Национальную библиотеку Беларуси. Справочников там нет. Конечно, сначала еще, как самый ленивый человек, открыл интернет. Информации нет. Позвонил в справочную Минского вокзала. Они говорят, что вы, ваш поезд давно пришел. Соединили меня с управлением белорусской железной дороги. Там коммутатор. Начали переключать из одного отдела в другой. Это тянулось столько времени, сколько поезд, видимо, от Москвы до Орши шел. Наконец говорят, знаете, что у нас есть музей железной дороги, звоните туда. Ну, там, конечно, сотрудники не могут говорить без директора. Директора нет. Наконец дозвонился до директора, обещал помочь, не смог, но потом говорит, вы знаете, в Минске есть какой-то инженер, который собирает расписание движения, обратитесь к нему. Стал искать инженера, нашел, он говорит, да, имею коллекцию, но, знаете, только с 70-го года. Я говорю, что делать? Он говорит, спросите в железнодорожной библиотеке. А я как-то не подумал, что была еще железнодорожная библиотека. Бросился я в железнодорожную библиотеку. Конечно, оказалось, что она переезжает. И сколько она переезжает, неизвестно. И уже переезжает тоже неизвестно сколько. Как я находил там ходы, кто открывал мне погаузы, развязывал эти пачки, доставал расписание. Но, наконец, примерно почти через год поисков мне позвонили и сказали, да, 8 часов 23 минуты утра, и я смог дописать эту строчку и почти успокоиться. Ну, почти, потому что, Митя, конечно, вот вы смеетесь, сейчас мне скажете, откуда я знаю, что поезд мне опоздал на 7 минут? А я вам скажу, потому что есть презумпция невиновности. Это вы должны доказывать, что он опоздал, а не я, что он не опоздал. И мы будем с вами спорить долго-долго-долго, пока не кончится наша передача.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был Александр Лукашук, автор книги «След мотылька. Освальд в Минске». Книга вышла на белорусском языке в издательстве «Радио Свобода. Свободная Европа». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода».